Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и гости нашей студии – общественный деятель Филипп Александрович Гриль и преподаватель истории в Московской школе экономики Вадим Эрнестович Кемниц. Мы продолжаем тему русских немцев. Было пожелание, чтобы мы поговорили еще, потому что за один час очень трудно объять эту тему, почти необъятную, и сегодня мы продолжим.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы рады вас приветствовать. Мы хотели бы с Филиппом Александровичем сказать, что наша сегодняшняя беседа будет построена таким образом. Мы будем поднимать какие-то определенные предметные пласты, говоря и о 19 веке, и о 20, и, конечно, залезая в наши любимые 17 и 18 века.
Да, мы решили поговорить предметно, и вот 19-е столетие началось с участия России в наполеоновских войнах и закончилось грозой 1812 года. И вот, просматривая списки прославленных полков этой войны, ее корпусов и главнокомандующих, я увидел множество немецких фамилий. Они бросаются в глаза, и, конечно, сказать обо всех офицерах и командирах немецкого происхождения этой войны мы не можем по причине их огромного количества, но я считаю важным сказать про несколько фигур. Один из них – Петр Христианович Витгенштейн, командир корпуса на петербургском направлении. О нем как-то вот мало очень обычно говорят, потому что, ну, наполеоновские армии были в основном направлены на поход к Москве, но они шли и на Петербург. Вот Петр Христианович – это сын вступившего на русскую службу Христиана Людвига при императрице Елизавете Петровне, был талантливым полководцем. Французов он на петербургском направлении разбил, и он считался спасителем Петербурга. Я вам напомню, что в те годы столица была в Санкт-Петербурге, это был столичный город, и он его спас от нашествия французов. Также мы должны упомянуть и выдающегося военного деятеля, партизана Отечественной войны Александра Фигнера. Это, ну, как бы, если говорить современным языком, он был спецназовцем. Он действовал в тылу французских армий, наступавших на московском направлении. Он был одержим идеей захвата в плен самого Наполеона. И он переодевался во французскую форму, так как он владел несколькими языками и выведывал из стана неприятеля информацию военную. То есть он был очень таким выдающимся деятелем, он был крайне жесток, он не брал пленных, как нам говорит история, но это такой чисто вот спецназовский фокус. И он был очень эффективен, к сожалению, он погиб в бою во время уже европейского похода русской армии. И это выдающийся был человек. Также и я хотел бы упомянуть Александра Христофоровича Бенкендорфа, тоже участника войны 1812 года, взявшего 600 пленных, 3 генералов и несколько десятков пушек, герой войны. Мы о нем еще скажем как о выдающемся представителе российских спецслужб. Но это мы немножечко с вами скажем позднее, пока вот мы про него говорим, как вот герой войны 1812 года. И о декабристе Павеле Ивановиче Пестеле, тоже офицере, участники войны 1812 года, эти фигуры пересекутся во время восстания декабристов. И мы потом об этом немножко скажем поподробнее, позднее.
Филипп, то, что ты сказал о петербургском направлении, очень интересно, я этого не знал. А почему вся слава досталась Кутузову, который, как говорят, боялся Наполеона? Не было ли это отражением какой-то борьбы русского офицерства и вообще русских людей с немецким засилием?
Когда я читал про войну 1812 года, я не слышал темы немецкого засилия. Если честно, подобные материалы мне в глаза не бросались. Были трения между главнокомандующими, между отдельными генералами. Был такой вот генерал Бениксен. Он был достаточно докучливый и занудный человек по личным качествам. Кутузов его не любил и не всегда допускал к общению с собой. То есть он его держал как бы на расстоянии, но был и гениальный азейский немец шотландского происхождения Михаил Богданович Барклай де Толли, который был фактически до Кутузова главой русской армии. Конечно, там были сложные отношения, но это с национальными особенностями как бы, ну, не вязалось, потому что они сражались за Россию, за государя и делали общее дело. Поэтому я, честно говоря, такой информации из исторических источников не почерпнул.
Но ведь засилье немцев было?
Это очень спорный и очень спекулятивный вопрос. Я считаю, что нет. И у меня есть доказательства этого, потому что немцы России не представляли себя единой общности. Об этом следует четко сказать и четко это понимать, потому что немцы в России представляли из себя примерно три части. Это немцы, подданные Российской империи, ну, прибалтийские немцы, это люди, приехавшие на русскую, так сказать, службу или приглашенные из Европы, и это колонисты немецкие, которые занимались исключительно сельским хозяйством и животноводству. Фактически это были три отдельных общности. Они не составили никакого серьезного землячества или серьезного лобби, как в наши дни говорят, которое бы проталкивало своих. Да, были некие слова про немцев, там ими недовольство, но это, вы знаете, это были скорее некие общие такие слова отдельных личностей. То есть такой политики внутренней не было. Знаете, чтобы вот какое-то вот определялось засилье или какая-то была критика, людей приглашали. Я вот говорю, что я готовлюсь к нашему эфиру и прошлому, и теперешнему я прочел сборник документов по немецкой теме, как русские государи приглашали сюда немцев в качестве офицеров, врачей, колонистов, земледельцев и других деятелей, и я вижу, что это приносило русскому государству огромную пользу в культурном, военном смысле и управленческом. Это делалось царями сознательно, за этим следили высшие инстанции государства, поэтому говорить о каком-то засилье, каких-то интригах, я считаю, что это слишком избыточно и неправильно. Польза от немецкого присутствия была колоссальной, это следует признать.
Возможно, у некоторых русских людей возникала ревность, потому что те колонисты, которых пригласила Екатерина II, имели блат, то есть бумагу, в которой были прописаны их права, их не позволялось пороть. У них было льготное налогообложение, естественно, они обладали всеми правами свободного человека, в отличие от крепостнической России, где народ был в полурабском состоянии. И, в общем, у них было много привилегий, я полагаю, что, возможно, это вызывало какую-то ревность со стороны некоторых русских думающих и неравнодушных к своему народу людей.
Ты знаешь, ну, я изучал документы по колониям, там действительно были определенные податные льготы, как они называются, первое время их не облагали налогом, потому что людям давали возможность подняться и обустроить хозяйство. Но труд у них был очень, очень был тяжелый. То есть это не приглашение в оранжерею. Их приглашали в достаточно сложные регионы. Люди много трудились и приносили пользу. Я не вижу какой-то особой льготности. Суды, кстати, которым они были подчинены, эти колонии, они были русскими. Там были русские чиновники, которые разбирали там возможные, так сказать, конфликты и противоречия, потому что они всегда встречаются в любой человеческой общности. Я не заметил какой-то сугубой льготности, сугубого какого-то, вы знаете, как бы сказать, сугубой такой заинтересованности. Скорее, это был такой вот контракт, как бы, знаете, исторический. Вот мы вас пригласили, а вы трудитесь, вы развиваете хозяйство в данных регионах, и вы полностью нам подчиняетесь, потому что они все-таки были на чужой территории, но русское государство обустраивало их и религиозную, и общинную жизнь, потому что я читал указы, где были даже прописаны зарплаты пасторам и патерам, потому что мы должны помнить, что немцы, приезжающие в Россию, были люди разных вероисповеданий, это были католики, протестанты и даже некие такие подобия радикальных сект, как вот меннониты, они стояли особняком, и вот к ним очень проявлялось такое терпение, им было дозволено отправление их культов, это было описано в тех указах и в тех циркулярах, которые по поводу колонии выпускались, поэтому это было, в общем, заботливое, но достаточно рациональное отношение, то есть никаких поглаживаний и никаких кисельных рек не было в отношении немцев, они много и тяжело работали.
Мне хотелось бы добавить к словам Филиппа Александровича следующее. Я его целиком и полностью поддерживаю. Тут есть еще несколько таких мыслей. Ведь эти люди приезжали фактически на пустое место. А в отличие от действительно порабощенного русского крестьянства, они были свободными людьми. Но, как и в сущности любые иностранцы, приезжая работать, они ехали в степи. Это касалось и причерноморских степей, куда они приезжали. Это касалось и приволжских, поволжских степей, да, куда они приезжали. Ведь никаких политических прав этим иностранцам не давали. А что касается вопроса о мнимом засилье немцев, его больше все-таки относят к 18-му столетию, к эпохе Елизаветы Петровны, к эпохе Анны Ивановны. Но надо сказать, что, может быть, можно сказать о том, что немецкое засилье существовало в Санкт-Петербургской академии наук. Вот об этом же говорил Михаил Васильевич Ломоносов. Это его не вполне устраивало. Нет российских ученых, так тот же самый Михаил Васильевич активно взялся за их создание. Среди его учеников и математики, и географы, и историки, и этнографы, и филологи. А он же делал это специально, потому что желал, чтобы в Академии наук были не только немцы. Но создателями Санкт-Петербургской Академии наук, помимо Петра Алексеевича, Петра Первого, его второй супруги Екатерины Первой, были, конечно, немецкие ученые, которых приглашали российские государи вплоть до Елизаветы Петровны. Там, наверное, можно говорить о немецком засилье. Причем многие ученые считали за честь ехать в Россию и работать здесь из самых разных немецких земель и немецких университетов. А вот что касается так называемого засилья немцев в политике Российской империи в первой половине XVIII века, в эпоху дворцовых переворотов, конечно, никакого засилья немцев там не было. И, как мы уже говорили, эти люди, люди, которые занимались российской политикой и внутренней, и внешней немецкого происхождения, Остерман, Миних, это были люди, которые проводили национальную политику России, а не тех немецких земель, например, Курляндии, да, или Брауншвейга, или, может быть, Бадена, или Вюртемберга, родом из которых они были.
Я считаю необходимым сказать о науке, о кругосветных путешествиях русских моряков. Здесь у нас две известные нашему народу фигуры. Это Иван Федорович Крузенштерн легендарный, это первое русское кругосветное путешествие, и Федор Петрович Литке. Это второе кругосветное путешествие русское и исследование Арктики. Вот эти два прибалтийских немца, а потому что они были выходцами из того края, они продвинули русскую науку географическую. Они оставили описание тех краев, которые они проплывали на своих кораблях, и они описывали и, так сказать, русские земли. Кстати, экспедиция Крузенштерна привезла послов в Японию русских, это были русские, так сказать, японские связи уже установлены к тому моменту, они выполняли как бы двойную функцию, и научную, и политическую, и военную, потому что это все было взаимосвязано. Про Ивана Федоровича Крузенштерна следует сказать и то, что в Николаевское царство, в царстве Николая I, он был главой морского кадетского корпуса, которым он управлял, который он обустраивал, и в нем растили элиту российского флота. Это очень важная была задача Крузенштерна, с которой он блестяще справился. Об этом надо тоже всегда помнить. И он был российским океанографом, фактически основателем этой науки. Это очень важно. Как вот Литке был основателем исследования Арктики. Это очень вот важно, что вот эти вот арктические исследования, даже вот сейчас у нас об Арктике наша страна очень много говорит. Вот это корни в той эпохе. Это первая половина XIX века. Поэтому видите, какой огромный вклад был внесен этими людьми. И я тут считаю важным сказать про Константина Петровича фон Кауфмана. Это инженер-генерал, генерал-адъютант, руководитель завоевания Средней Азии. Это уже вторая половина 19-го столетия. Он был первым губернатором Туркестанского края. Туркестанского военного округа, он был еще руководителем, он уделял огромное внимание развитию культурного, экономического и политического этого края. Кстати, вот хлопок, который в Средней Азии сейчас разводят, между прочим, это было одно из забот фон Кауфмана. Он очень много приложил к этому усилий. И тоже он исследовал этот край, как и его помощник и сподвижник Александр Васильевич Каульбарс, автор монографии по географии Тяньшаня. Это тоже огромный вклад в российскую науку. Исследование тамошних рек и тамошних племен. В общем, эти люди внесли огромный вклад в развитие нашей страны. Их имена надо помнить.
Продолжая вот этот замечательный разговор про немецких ученых России, надо сказать, что Петр Алексеевич в 1724 году учреждает Петербургскую академию наук. А первое публичное собрание Академии наук состоялось 27 декабря 1725 года. И вот среди 13 академиков первого состава 9 были немцы. Это были немецкие ученые, которые по приглашению приехали в Россию, здесь жить и работать. Всех их можно, в общем-то, поделить на две части. Были немецкие ученые, которые заключали контракт и приезжали работать в Россию на какое-то время, затем уезжали к себе на родину или в какие-то другие университеты. А были такие ученые, которые оставались в России до самой своей смерти, здесь умирали. И здесь, конечно, есть несколько очень ярких личностей, о которых необходимо сказать обязательно. Вот, в частности, можно говорить о таком выдающемся ученом, как Готлиб Зигфрид Байер. Он родился в Кёнигсберге, он работал в местном университете, и в Россию он прибыл заниматься организацией кафедры и науки античности, греческих и римских древностей. Он, кстати, и скончался в Петербурге уже в 1738 году. Надо сказать, что, например, Байер, да, писал о Петербурге следующее. «Когда я прибыл в Петербург, то чуть не поверил, что попал в другой мир. Трудно представить себе, что такой великолепный город можно построить в столь короткое время. Здание Академии еще не готово, но это настоящий княжеский дворец. Камера раритетов, библиотека и анатомический театр вместе с аудиториями расположены вдоль реки. Мне не пришлось заботиться о домашней утвари, столах, постелях. Академия предоставляет все. Мне выдали провианты на 4 недели, всего, что я пожелал. Моя кухня еще никогда не была так богато обеспечена. И мне нужно было бы иметь изрядную компанию, чтобы распить за 4 недели столько вина. Библиотека – большое, красивое здание. Чтобы дать вам представление, пишет Байер в письме своему респонденту о библиотеке, скажу следующее. Господин Дювернуа, один из академиков, учредителей Академии наук, уверил меня, что не было такой книги, даже из редких, по математике, медицине и физике, которую бы он пожелал видеть и здесь не нашел. И то же самое было со мной в отношении книг по древностям. Я получал все, что мне могло понадобиться. Это вот пишет только один ученый. Надо сказать, что таким образом Академия наук обеспечила всех приезжающих ученых, да, и все эти ученые в основном были немцы. Первоначально Академия наук поселилась во дворце вдовы царя Ивана V, царицы Прасковьи Федоровны, потому что не был готов особняк для Академии наук. И вот бывший дворец царицы Прасковьи Федоровны как раз и был резиденцией Академии наук. Ну, а далее мы можем сказать о таком выдающемся для России организаторы библиотечного дела, как Йоган Даниил Иван Данилович Шумахер. В 1714 году он прибыл в Россию по личному приглашению Петра I и был назначен библиотекарем книжного собрания, которое Петр приобрел во время походов в Прибалтику, в Курляндию, Лифляндию. Надо сказать, что вот год вступления Шумахера в должность и принято считать годом основания библиотеки Академии наук. Шумахер около 50 лет работал в российском библиотековедении. Можно сказать, он основатель российского библиотековедения. К началу 40-х годов 18-го столетия библиотека Академии насчитывала свыше 15 тысяч томов и превратилась в крупнейшее книжное собрание Европы.
я хочу дополнить Вадима Эрнестовича, но это уже о 19 веке, 100 лет спустя в Германию из России уехал петербургский немец-математик Георг Кантор, выдающийся ученый. Сейчас в Германии существует даже премия имени Георга Кантора математическая, то есть и Россия обогащала Германию немцами, видите, как получился такой обмен, вот 100 лет спустя, возможны были и такие вот замечательные моменты.
И, конечно, стоит отметить таких выдающихся ученых, как математик Леонард Эйлер, который, конечно, именно в России состоялся как физик. И что для нас, как для историков, очень интересно, конечно, такой ученый, как Федор Иванович Миллер. Мы знаем его не только как создателя, одного из создателей нормандской теории, но и, конечно, как ученого, который впервые в истории России стал заниматься историей Сибири. То есть Миллера мы можем за что-то поругать, за что-то похвалить. Вот похвалить мы можем его как раз за то, что он занимался и обобщением трудов по истории Сибири, которые уже были, и тем, что он сам стал первым, по сути, прокладывает вот этот магистральный путь сибирской истории и историографии. Конечно, надо упомянуть обязательно одного из основателей российского славяноведения, Александра Федоровича Гильфердинга. Это ученый середины и второй половины 19-го столетия, выпускник Московского императорского университета. Он занимался лингвистикой, сравнением санскрита и славянских языков, но наряду с лингвистикой он занимался славяноведческими исследованиями, изучал историю балтийских славян, занимался фольклором, в том числе фольклором русского севера. Хочется напомнить о таком интересном российском ученом немецкого происхождения, как Евгений Карлович Кемнец. Надо сказать, что вот мы говорили сегодня об историках и физиках, о математиках, но вот что касается Евгения Карловича, это был педагог и методист ученый. Он занимался методикой воспитания, методикой преподавания. И в частности, он написал очень много статей, посвященных педагогике второй половины 19-го столетия. Например, «Совет матерям касательно двоякого рода умственных способностей в питомцах, гигиенические условия воспитания, а о преподавании истории, очерки воспитания и обучения с древнейших времен, очерки древнего мира». Печатался в журналах «Учитель», «Педагогический сборник». Кроме статей, он еще написал 70 рецензий на различные педагогические сочинения.
Я считаю очень важным упомянуть о такой фигуре, как Федор Петрович Гаас, врач немецкого происхождения, общественный деятель, который занимался помощью бедным, помощью заключенным, и его милосердная деятельность, она стала просто легендой. Когда он умер, тысячи людей пришли с ним проститься. Он похоронен на московском немецком Введенском кладбище. Это такая яркая фигура середины 19-го столетия. Его называли «святой доктор», и именно ему принадлежит фраза «спешите делать добро». То есть вот Россия помнит Федора, так сказать, Петровича, святого доктора, и его заветы добра и милосердия. Митрополит Филарец, с которым Федор Петрович неоднократно общался по многим вопросам милосердия и так сказать, медицины и благотворительности, распорядился его отпеть по, так сказать, православному чину, несмотря на то, что он оставался человеком католического исповедания. Это очень яркая фигура российской истории.
Я думаю, что если бы не его католичество, он бы наверняка был канонизирован.
Да, по его делам и милосердию его было не на что похоронить. Все свои средства он отдал бедным и больным людям. Это такой вот яркий для нас очень пример, положительный, такого вот врача, мецената и общественного деятеля. В канву нашего рассказа надо включить обязательно такую фигуру, как министр иностранных дел двух царствований, Александровского и Николаевского, Карла Васильевича Нессельроде. Этот человек был весьма выдающихся способностей. Он был архитектором созданного после войны 1812 года Священного Союза государей европейских, которые должны были противостоять революциям и смутам. И Карл Васильевич направлял политику эпохи Николая I. К нему было множество претензий со стороны современников, не все считали его действия правильными и удачными, но он продержался все 30 лет правления Николая I и ушел в отставку только с его смертью. Он развивал нашу политику внешнюю на Дальнем Востоке, отношения с Китаем и Японией, но ему вменяли в вину, что накануне Крымской войны его политический курс привел к политической изоляции России. Поэтому эта фигура в некотором смысле является двойственной. Но у него были и несомненные, конечно, победы. Победы дипломатические, поэтому это такая выдающаяся фигура нашей внешней политики. И я хочу упомянуть такую фигуру, как министр иностранных дел Владимир Николаевич Ламсдорф. Это рубеж 19-20 веков, один из архитекторов Франко-Русского союза, который вот связал Россию с Францией. И Владимир Николаевич много очень усилий приложил к этому. Также он был министром иностранных дел в годы русско-японской войны. То есть он этой политикой занимался. Ну, тоже можно спорить о достижениях, но крупная очень фигура, и я счел нужным о ней упомянуть. И вот отдельно я бы хотел поговорить о Александре Христофоровиче Бенкендорфе. Я о нем упоминал, когда мы говорили о войне 1812 года. Он был ее героем, генералом. И после восстания декабристов государь-император Николай I поставил задачу создания уже упорядоченных спецслужб, потому что, конечно, восстание декабристов потрясло русское общество, был необходим контроль за тайными организациями, за революционерами и настроениями общества, что на себя взял Александр Христофорович. Он был одним из создателей третьего отделения канцелярии его императорского величества и отдельного корпуса жандармов, который он возглавил, став его шефом. В обязанности этих организаций входила иллюстрация писем, слежка за неблагонадежными элементами, и, в общем, вполне можно считать Александра Христофоровича крупной фигурой российских спецслужб. Вот очень бы хотелось, чтобы наши современные спецслужбы все-таки вели от него отсчет, а не от каторжника и разрушителя Дзержинского. Вот было бы такое бы пожелание, потому что это был человек чести, он действительно был воином настоящим, который получал свои награды на поле боя, а не каким-то смутьяном-разрушителем, дорвавшихся до государственных рычагов. И его преемником, его помощником был Леонтий Васильевич Дубельт, который возглавил эти спецслужбы уже после ухода Александра Христофоровича. Тоже очень талантливый русский спец, так сказать, службист, и тоже он занимался и внешней разведкой, и многими другими вопросами контроля за смутьянами.
Здесь, конечно, хотелось бы добавить, что мы, безусловно, ни в коем случае не умаляем военных заслуг Александра Бенкендорфа, но, конечно, стоит упомянуть, что вместе с Николаем I, вместе с Дубельтом, по сути, он является душителем русской свободы, организатором удушения любых либеральных идей в русском обществе николаевской эпохи. И в этом смысле я бы сказал, что вместе с Николаем I в первой половине 19-го столетия всходит такая мрачная звезда Бенкендорфа, я бы так сказал.
А разве душить либерализм – это нехорошо?
Нет, это нехорошо. Российское общество, конечно, жаждало свободы, в том числе и свободы от крепостного права. Вот. И Николай I, который уверял, что он несколько раз брался за дело освобождения русских крестьян, но Богу было угодно, чтобы он это дело оставил, он, конечно, и был главным душителем русской свободы. Ну, а его сын и наследник Александр II заслужил от русского народа прозвище «Освободитель». Конечно, прежде всего, не за освобождение Болгарии от турецкого ига, а за то, что он отменил крепостное право и дал нашему народу свободу. Свободу, которую так давно этот народ желал получить. Свободу от крепостного права.
Как хорошо все свалить на Бога. Богу не было угодно, потому и не отменил. Замечательно.
Было несколько проектов отмены крепостного права не только при Александре I, но и при Николае I. Например, проект графа Аракчеева существовал по отмене крепостного права. Очень неплохой, но все эти проекты императорами Александром I и Николаем I были отклонены. До такой степени они боялись дать русскому народу свободу.
Ничего они не боялись, просто Богу было неугодно, и все. Кстати, об отмене крепостного права еще Екатерина II говорила, но, видимо, она боялась не то чтобы свободу русскому народу дать, а своей гвардии, скорее всего.
И при этом Екатерина II превратилась в одного из самых жестких царей-крепостников в российской истории. Именно Екатерина II принимает документы, которые запрещают крепостным крестьянам жаловаться на своих господ, на своих хозяев. Именно при Екатерине II возникает безобразное дело Салтычихи. Именно при Екатерине II происходит апогей русского феодализма и одновременно кризис русского феодализма, впадение крепостного права в этот кризис.
Просвещенная немка переписывалась с Вольтером.
И даже, как мы говорили, в письме к матери писала в юности о том, что российские господа обращаются со своим народом как победитель с побежденным.
Вот что делает с человеком власть. Как сказал один умный человек, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.
Я не стал бы оценивать фигуру Николая I с точки зрения Герцена и последующих революционных смутьянов. Он был царем-инженером, как он себя сам называл. Он был человеком сугубо патриотическим, сделавшим для Российской империи огромную пользу, сохранив ее после бунта декабристов, потому что если мы серьезно посмотрим на декабристскую смуту и на их идеи, это было фактически повторение французской революции в наших краях, и, собственно, жесткая позиция Николая I и Бенкендорфа, его помощника, она отсрочила революцию, безусловно, она это движение справедливо и правильно разгромила, но в рамках, я вам скажу, закона. Потому что если мы посмотрим, как вершился суд над декабристами, он был в рамках законов Российской империи. И это нельзя сравнить, допустим, с советским периодом, когда убивались родственники врагов народа, когда были, так сказать, лагеря и когда был абсолютный правовой беспредел. Если мы вот сравним две, так сказать, эпохи, там, допустим, Николаевскую и, так сказать, Сталинскую, ну, к примеру, это конечно, в некоторой степени, это, так сказать, ну, абстракция, да, мы, так сказать, сравним, то мы совершенно поймем с вами уровень вообще нравственности двух эпох и двух, так сказать, правителей, да, и все прочее.
Николай I, конечно, был царь-инженер, вне всякого сомнения, но прежде всего он был царь-крепостник, царь-подавитель свободы своего собственного народа. Он не столько сохранил Россию, сколько законсервировал ее. Конечно, мы можем говорить о том, что если бы, да кабы, это все предположение, мы знаем, что в истории не существует сослагательного наклонения, было только то, что было. Надо сказать, что у декабристов, конечно, были, с моей точки зрения, прекрасные проекты переустройства России. Но самое первое, что они сделали бы, да, мы можем это только предполагать, это, конечно, отменили бы крепостное право. И, может быть, полагаю, если бы им удалось победить, то Россия могла бы резко рвануть в своем экономическом, промышленном, да, и социальном развитии. Николай I законсервировал вместе с Бенкендорфом Россию, обложил ее нафталином. И, конечно, это особенно явно было видно уже в эпоху Крымской войны под закат Николаевского царствования, когда Крымская война логичным образом закончилось поражением России, поскольку противостоять развитым пароходным флотам и армиям Европы российская армия уже не могла. Она могла противостоять турецкой армии, но европейским армиям нет.
Да, безусловно, в истории нет сослагательного наклонения, но, тем не менее, мы можем пораскинуть мозгами и предположить, что было бы, если бы. И вот мне хочется добавить к тому, что сказал Вадим, еще и то, что если бы крепостное право было отменено в то время, а не во второй половине XIX века, то, наверное, бы и не случилось двух революций, которые привели к крушению Российской империи. Все надо делать вовремя.
Здесь еще стоит добавить к словам Ильи, что в 1761 году крепостное право хотел отменить император Петр III, и, возможно, отмена крепостного права произошла бы и на 100 лет раньше, 1861 года, но убийство Петра III, Екатерины II, опять-таки способствовало укреплению уже находящегося в кризисе русского феодализма, русского крепостного права.
Полагаю, что те ужасы революции Октябрьской, Великой Октябрьской социалистической революции, были обусловлены именно тем, что народ отыгрался на своих поработителях. Я ни в коем случае не оправдываю эту жестокость, но то, что творили с людьми их владыки, да, их помещики, не все, конечно, были солдатчихами, безусловно, но сам факт вот этого положения, рабского положения русского человека, он, конечно, сыграл очень негативную роль. Впоследствии эта сжатая пружина разжалась, и она ударила так, что мало не показалось никому. Естественно, эти люди потом получили возмездие, опять-таки снова были порабощены, но это уже совсем другой разговор.
Здесь еще стоит иметь в виду, что декабристы могли произвести русскую модернизацию раньше, чем она началась в эпоху великого Александра II, связанную с отменой крепостного права и другими его буржуазными реформами.
Половинчатыми реформами.
Может быть, эти реформы и продолжились бы, если бы не российские революционеры Софья Перовская, Андрей Желябов, Вера Фигнер, которые убили Александра II. А что касается нежного отца, любящего мужа Николая I, который очень заботливо, трогательно относился к своим детям, то при этом царе-инженере несколько тысяч солдат в российской армии ежегодно забивалось шпицрутенами.
Был такой миф про Николая, так сказать, Палкина, да, он очень продуцировался господином Герценом, который сидел, естественно, в Лондоне.
То есть Герцен все это придумал про тысячи солдат, забиваемых палками. В Лондоне сидел и придумывал.
Герцен работал на развал России, к большому, так сказать, сожалению. Он был одним, действительно, из инициаторов революционного движения, издавать на английские деньги свой колокол. Конечно, это очень было патриотично и умно, но потом по его пути пошли различные РСДРП, эсеры и прочее. Это такой был предтеча российских революционеров.
То есть говорить правду про власть имущих – это разваливать Россию?
Нет, я не говорю так. Плоды их деятельности мы можем посмотреть в начале 20 века. У нас был еще один сиделец в Швейцарии, товарищ Ленин, желавший поражения своему, так сказать, правительству. И я еще хочу заметить, что эпоха Николая, так сказать, Первого – это золотой век русской, так сказать, культуры. Об этом тоже нельзя, так сказать, забывать.
Но это не заслуга Николая I. Это заслуга российской интеллигенции, в том числе крепостной интеллигенции, в том числе крепостных художников, которые не были бы крепостными, если бы не Николай I, если бы не его старший брат Александр I. Несколько лет назад в Москве, в Манеже, проходила замечательная выставка «Романовы», сделанная очень качественно, прекрасно иллюстрированная. И, в частности, конечно, в этой выставке была и экспозиция, посвященная восстанию декабристов и декабристам. Причем декабристы, к сожалению, к моему сожалению, на этой выставке были представлены по большей части в негативном ключе. Было даже написано, что якобы они желают, насколько я помню, если я не запамятовал, расчленить Россию. А что они расчленители России? Я был безмерно удивлен таким отношением к декабристам. В моем представлении это совершенно иные люди. И сейчас мне хотелось бы сказать об одном декабристе немецкого происхождения, Павле Ивановиче Пестеле. В его программе была написана идея России как республики. Он желал, чтобы Россия стала республикой. Надо отметить, что это был герой войны 12-го года, смелый, блестящий военный. Очень многие военные, офицеры и солдаты, которые служили с ним, исключительно о нем отзывались, как о самом превосходном офицере и руководителе. Всегда подчеркивали его корректность, его вежливость, его отличную профессиональную военную образованность. Но Павел Иванович полагал, так же, как и другие люди, цвет российского офицерства, и не только офицерства, из которого затем будут составлены те, кого мы называем сегодня в российской историографии декабристы, что Россию необходимо переустроить. И у него возникла целая программа, которую он назвал «Русская правда» по названию Кодекса Древней Руси, которая возникла в своей первой редакции еще при Ярославе Владимировиче, великом князе киевском, который с легкой руки Карамзина получил прозвание «Мудрый». И в этой программе, в частности, предполагалось, что будет отменено крепостное право, будут отменены сословия, что россияне все получат самый широкий круг гражданских прав, А с точки зрения формы правления предполагалась республика. Республика, в которой будут три ветви власти. Павел Иванович несколько иначе, чем сегодня, представлял себе разделение властей. С его точки зрения власть должна быть разделена на три ветви. Законодательная, блюстительная и исполнительная. Вот законодательная власть у него представлена народным вече. Так должен был бы называться российский парламент. Исполнительная – державной думой. То есть у него дума – это правительство. А вот блюстительная власть должна была контролировать и народное вече, и Державную Думу. И вот эта блюстительная власть получила название Верховный Собор. Ну, мы знаем, что восстание декабристов было подавлено, и проекты «Русской правды» не состоялись, так же, как и проект Никиты Муравьева под названием «Конституция». А Павел Иванович был повешен в Кронверке напротив Петропавловской крепости в Петербурге.
А правда, что его программа, кроме всего вот этого замечательного, о чем ты упомянул, еще включала в себя возможное цареубийство и много других ужасных вещей?
Давайте я... Надо отметить, что декабристы были безусловными наследниками идей французской революции. И здесь надо понимать, что вот в реальности революция французская была кровавая, она действительно в себя включила и цареубийство, и диктаторские полномочия правителей революционной Франции, и очень большую кровь и насилие. И можно вполне предполагать, что декабристы, если бы этот бунт увенчался бы успехом, они пошли бы абсолютно тем же диктаторско-кровавым и богоборческим путем, потому что они были носителями всего этого вот бунтажного духа, который действительно бродил в Европе в те годы. И вот революционная Франция была ярким примером для всего мира.
Надо сказать, что декабристы – это дворянские революционеры. Конечно, у них в их идеологии, да, были очень сильны идеи просвещения. Однако называть их антиклерикалами я бы не стал. Вопросы религии для них не имели при осуществлении их восстаний какого-то серьезного и тем более решающего значения. Конечно, все это только предположение, потому что ничего этого не состоялось. Может быть, Павел Иванович Пестель стал бы диктатором. А может быть и нет, может быть, этого бы и не произошло. Однако продолжим, и мы можем назвать еще нескольких российских революционеров немецкого происхождения. Сегодня Филипп Александрович уже говорил об Александре Фигнере. И одной из представителей этого же рода Фигнеров в России является Вера Фигнер. Представитель революционного движения уже 1870-х годов. Вера Фигнер – это террорист. Она осуществляла террористические акты, в частности, она готовила и убийство Александра II. В дальнейшем, да, в будущем, вот после того, как это все произошло, значит, она разочаровалась в терроризме, вышла даже из партии большевиков и накануне революции стала членом партии кадетов. Надо сказать, что Вера Фигнер впоследствии, да, в своей жизни многократно говорила и писала о том, что она сожалеет о том, что она занималась терроризмом. Она считала это своей революционной ошибкой, полагала, что не так необходимо совершать революции. Надо, конечно, еще упомянуть большевика, революционера Николая Эрнестовича Баумана. Для москвичей эта фамилия имеет значение, поскольку Николай Бауман, призывавший к очередному восстанию, к очередному бунту, был убит на немецкой улице, и впоследствии именно эта улица в его честь была переименована в Бауманскую, и мы с вами знаем, что на этой улице находится и станция метро «Бауманская». Еще одна очень большая тема – это, конечно, участие немцев в экономической жизни России. Мы уже говорили в прошлый раз, во время нашей первой встречи, что немцы активно приезжают в московское государство, поскольку они видят здесь для себя большие возможности, новые возможности заниматься бизнесом. Да, были определенные ограничения в православном царстве, и селиться можно было только на Кукуе, но помимо торговли, даже уже в 17-м столетии появляются немцы, которые начинает организовывать в России производство. Так что мы с полным основанием можем сказать, что немецкая диаспора во многом привносит в историю России капитализм, капиталистические отношения. Даже уже в 1630-х годах под Москвой появляется первая стекольная мануфактура, основанная, конечно, немцами. Затем в эпоху Петра, во время великих преобразований, во время первой модернизации России и после Петра, вся первая половина и середина 18 столетия – это время, когда немецкие промышленники и купцы активно селятся. Сначала в Москве, а затем, когда Петербург становится столицей, они в основном начинают селиться уже в Петербурге, в северной столице. Это выходцы из самых разных немецких земель. И из Саксонии, из Баварии, из Вюртемберга. Тогда появляется большое количество немцев-часовщиков, немцев-металлистов, то есть занимающихся изготовлением металлических изделий. Это, конечно, булочники, это мастера-механики и даже сапожники. Вот это как раз прежде всего те ниши, которые они занимают. Конечно, было и много купцов, которые занимались торговлей со всеми немецкими государствами, с большинством европейских стран. И, в частности, мы можем сказать о таком известном, печально известном человеке, как Иоганн Людвиг Генрих Юлиус Шлиман. Иначе по-русски его называли Генрих Эрнестович Шлиман. Он заработал талантливой купеческой карьерой много денег, но эти деньги он потратил на мечту своего детства, на раскопки Трои, к сожалению. Как историк могу сказать, он ее раскопал, смешав в своей варварской археологии все культурные слои. В Москве в середине 40-х годов 19-го столетия появляется кондитерская фабрика Эйнем. В второй половине 19 века и в начале 20-го это название фабрика Эйнем, кондитерские изделия Эйнем, было известно всем москвичам и гостям столицы. Надо сказать, что Эйнем построил несколько фабрик в Москве, в частности, на Берсеневской набережной, и его фабрики имели отделение для варки варенья и мармелада, бисквитное отделение, пряничное, карамельное, глазированное, ирисное, дрожжейное, кофейное и вафельное отделение. А в 1908 году на его фабрике работало около 900 рабочих. Надо сказать, что от продажи печенья какую-то часть эта фабрика отдавала деньги на благотворительность.
Удивительная ситуация. Такое количество немцев, они так были интегрированы в российское общество, столько людей науки, культуры, людей бизнеса, военных, огромное количество дворян. Как могло так случиться, что в 1914 году Россия вступает в войну с Германией?
Так сложились политические союзы в предвоенной Европе, что Россия и, так сказать, Германия, они уже как бы являлись противниками. Они были членами разных, так сказать, враждующих союзов военно, так сказать, политических. И дата начала Первой мировой войны – это на самом деле дата начала трагедии российских немцев, потому что с этого момента начался их закат в русском государстве, и последующие трагические революционные события, были приняты ограничительные указы по немецкому населению, то есть были запрещены газеты на немецком языке, были запрещены собрания немцев, и даже говорить в публичных местах на немецком языке тоже возбранялось. Это был трагический момент, потому что в русской армии было множество военных с немецкими фамилиями немецкого происхождения, с фронта они не отзывались, они доблестно сражались за Российскую империю. Я здесь назову имена двух генералов. Это Раненкампф Павел Карлович и Павел Адамович Плеве. Это были очень такие выдающиеся военные, участники самых тяжелых сражений Первой мировой войны. И вот мы подходим к трагической дате. Это май 1915 года. До сих пор ученые спорят, историки, что послужило поводом для немецких погромов. Агентурное действие противников России, там головотяпство местных властей, но так или иначе начались убийства лиц немецкого происхождения, разгром их имущества, поджоги фабрик. И это, конечно, было очень драматическим событием. Люди стали менять фамилии, отказываться от немецкого происхождения. Но это не привело ни к каким депортациям в Сибирь, ни к каким высылкам. Ну, были ограничения, но более или менее это все как бы было в таком, знаете, как бы состоянии, в подвешенном, потому что я вот повторюсь, что люди воевали на, так сказать, фронтах. Да, было отселение колонистов из прифронтовой зоны, те вот колонии немецкие на русской территории, которые были были близки к фронту, оттуда отселяли людей, но, опять же, никаких вот там лагерей для немцев не было. То есть, ну, в общем, это была трагическая дата, и уже потом мы пришли к революции 17-го года, когда Российская империя рухнула, и уже была власть большевиков. Вот мы подходим плавно к теме образования республики немцев Поволжья, как самому такому крупному кусту немецких колоний. В рамках коренизации решения национального вопроса такая республика была в 1923 году, в декабре как раз создана. Там были газеты, там были колхозы потом немецкие, но немцы все равно находились под подозрением советской власти. К ним отношение было подозрительное, и они никогда не считались своими. И, конечно, это привело уже в 30-е годы к трагедии репрессий. Еще до войны Великой Отечественной немцы всегда занимали в списках репрессированных значительное место, потому что их просто брали за происхождение, и пришивать им шпионские дела и вредительство было, в общем, делом достаточно простым. Тем более, когда уже в 1933 году в Германии пришел гитлеровский режим, значит, вот были всякие обвинения в шпионско-фашистских заговорах. Это очень трагически влияло на немецкую общность. Немцев в России еще оставалось много, даже с потерей Прибалтики, которая только вошла в 1940 году в состав СССР. Немцев еще было в России порядка 1 400 000. Это очень большая общность, но они уже себя чувствовали, конечно, тяжело. Тяжело им. Вот вторая трагическая дата, это август 1941 года, это ликвидация республики немцев Поволжья и депортация уже немецкого населения оттуда в Сибирь и Казахстан, когда уже граждан немецкого происхождения стали отзывать с фронта и заключать в трудовую армию фактически в лагеря.
И все это, естественно, было ни за что, без предъявления обвинения, просто потому что немец. Ну, вообще, конечно, в то время всем было тяжело жить. Я думаю, что если уж русских людей не сажали в лагеря за то, что ты русский, вполне можно было попасть туда просто так, даже без всякого повода с твоей стороны, по разнарядке.
Да, это был трагический момент для немецкого населения СССР. Надо сказать, что после войны их не реабилитировали. То есть реабилитация немцев была фактически только в 1972 году. То есть вы представляете себе, что прошло уже после Великой Отечественной войны несколько десятков лет, почти 30, а люди были поражены фактически в правах. Это было, конечно, поводом для начавшейся немецкой эмиграции из СССР. Вот мы очень знаем про еврейскую эмиграцию СССР, а была немецкая эмиграция из СССР, потому что немцы даже не могли свободно передвигаться по стране до 1972 года, то есть были ограничения на передвижение. Я уже не говорю про какие-то посты и про какие-то, так сказать, должности важные, об этом не шло и речи. Несмотря на это, мы знаем выдающихся деятелей культуры и науки немецкого происхождения, уже советского времени. Это вот накануне войны Георгий Эрихович Лангемак, один из разработчиков легендарного миномета реактивного «Катюша». Это наш преснопамятный патриарх Алексей II по фамилии Редигер из старинного прибалтийского рода Редигеров, православного, кстати, рода. Это академик Раушенбах, о нем стоит тоже упомянуть, это замечательная семья актеров Фрейндлих, Алиса и ее отец Бруно. Мы должны помнить этих людей, которые внесли огромный вклад в нашу культуру.
И многих других, которых невозможно перечислить за неимением времени. Конечно, это удивительная ситуация, когда один народ принес столько пользы другому народу, живя вместе бок о бок. Я не могу вспомнить ни одного другого такого этноса, который так бы повлиял на нашу культуру, науку, образование, военное дело и прочее.
Надо сказать, что, конечно, участие России и Германии в Первой мировой войне было вызвано противоречиями империализма, становлениями молодых империй, которые желали получить, по выражению канцлера Германии, на тот момент уже бывшего канцлера Германии Бисмарка, свое место под солнцем. Он же говорил, что немцам нужно свое место под солнцем. Но место нужно было не только Германской империи, да, молодой империи, но место нужно было и относительно молодой Российской империи, при разделе мира между империалистическими державами и Японской империей. Это, конечно, стало главной причиной Первой мировой войны. Германский генеральный штаб уже в 1880-е годы разрабатывал планы будущей войны с Россией. Еще не родились те российские мужчины, в том числе и российские немцы, которые будут воевать в этой войне, а германский генеральный штаб уже составлял планы войны с Российской империей. Родство дома Романовых с немецкими династиями, в частности, мы знаем, что российская императрица Александра Федоровна, жена Николая II, была двоюродной сестрой Вильгельма II, конечно, никаким образом не повлияло на то, чтобы между этими империями не было войны. Наоборот, российское общество обвиняло царицу в том, что она является шпионкой Вильгельма II, шпионкой Германии.
То есть даже если бы Россия не заступилась за Сербию, то война с Германией все равно произошла бы?
В 1905 году был принят в Германии так называемый Шлиффенплан, план войны на два фронта, против Франции и против России. То есть война была со стороны Германии предопределена. И я здесь скажу два слова по, так сказать, причинам такой агрессивной политики Германии в отношении Российской империи. Германия связала себя с умирающей австро-венгерской монархией, которая отличалась антиславянскими и антирусскими настроениями. Это было гвоздем, нервом австрийской политики. И, к сожалению, это была огромная стратегическая и трагическая ошибка кайзера Вильгельма, что он связал свою страну так плотно с Австро-Венгерской империей. Это привело вот действительно к расширению конфликта и вот к мировой войне, к сожалению. Об этом я должен был упомянуть.
Если бы не Сараевский инцидент и трагическое убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги, конечно, Берлин нашел бы обязательно какой-то другой повод для того, чтобы начать войну, вот эту войну на два фронта и с Россией, и с Францией, и с Великобританией. Надо сказать, что на протяжении второй половины и 19 века, и начала 20 столетия и в Москве, и в Петербурге, и в Саратове, вот это три крупнейших центра немецкой культуры в России, возникают различного рода немецкие общества. Это были и благотворительные общества, то есть союзы помощи беднякам, например, евангелическая городская миссия появляется в 1875 году. Сначала в Петербурге, потом подобного рода организации появляются в Москве. А в годы русско-турецкой войны, 1877 1878 появляется евангелический полевой лазарет для помощи всем пострадавшим солдатам в этой войне. Очень много было в Москве и Петербурге немецких музыкальных, певческих обществ. Таким образом, российские немцы продолжали певческие традиции Германии. Вот, в частности, например, в Москве действовало такое замечательное певческое общество «Лидертафель», «Песенный стол», который даже проводил благотворительные концерты несколько раз в году в Москве. Консерватории. Было очень интересное немецкое общество «Пальма», возникшее в 1863 году, куда входило больше 700 человек. Там было много секций: шахматная, физкультурная, певческая, театральная. Был свой любительский немецкий театр, это было московское общество. И поскольку у московских и петербургских немецких старейшин была такая интересная мысль, а чтобы немцы сохранялись как народ в России, они выступали в основном против смешанных браков с русскими, а поскольку в этих смешанных браках очень часто, большей частью, 90% детей крестили уже в православии, то вот это вот общество «Пальма», оно выступало даже своего рода ярмаркой немецких невест. А для того, чтобы немецкие юноши, приходя в различные подразделения этого общества, все-таки выбирали себе немецких, а не русских невест.
Дорогие радиослушатели, к сожалению, наше время заканчивается. Я мог бы бесконечно слушать моих гостей. Это очень умные и начитанные люди. Я благодарю вас за то, что вы нашли время еще раз прийти и рассказать об этом удивительном народе на русской земле, о русских немцах. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был общественный деятель Филипп Александрович Гриль и преподаватель истории в Московской школе экономики Вадим Эрнестович Кемниц. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. До новых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,5. 92 сотых МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Услыши, Господи.